Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Главархив Москвы, такой архив, где собраны все московские документы за многие десятилетия и столетия, открыл весьма любопытную программу, называется она «Моя семья». Там оцифрованы метрические книги из главархива, и теперь каждый из нас может через эти книги узнать историю своих близких, предков, ну или же, например, историю района, в котором живем и так далее. В общем, большой простор для изучения и своей такой семейной археологической работы. Вот сегодня будем говорить об этом проекте и вообще о том, почему нам важно знать историю наших семей, наших предков. Виктор, давайте вот с этого и начнем. Это важно, действительно, нам нужно это знать?
Конечно, нужно. Дело в том, что Мандельштам в свое время довольно грустно писал о том, что наши семьи после революции стали случайными, распали связи. И в чем-то он действительно был прав, потому что революция все перевернула, и те старинные традиции, которые существовали, отпали, медленно возникали новые какие-то каноны. И быть случайным в мире, быть непрограммированным очень трудно, потому что эта случайность отбивает какие-то смыслы жизни, нахождение твое в жизни становится каким-то, можно сказать, абсурдным.
То есть важно знать, откуда ты пришел, грубо говоря, да?
Грубо говоря, важно знать то, что ты нужен. А случайные люди, если и нужны, то только по случайности. В моем поколении, то есть вот где-то в 60-е годы, началось такой вот сбор каких-то документов, сбор каких-то вещей, которые связаны с генеалогией. У меня, конечно, смешной момент.
Я хотела сказать, что это недавно началось, но теперь, оказывается, что это давняя такая
история. У меня есть по этому поводу есть один очень смешной момент.
Расскажите.
Дело в том, что если папа у меня из каких-то богатых крестьян, наверное, в советское время их можно было назвать кулаками, хотя бабушка из Костромской области, видимо, просто крестьянка без всяких богатств крестьянских, то мама у меня такая более, как бы, ну, не смогу сказать, что уж прямо супердворянка. Ну, в общем, какие-то связи с дворянскими семьями и вообще такими просвещенными. Хотя была очень всегда скромным человеком, но она меня убеждала, что мы родственники с Поповым,
Александром Семеновичем,
который изобрел радио через семейство Кианских, красивая фамилия Кианских, профессора с Петербурга, они до сих пор существуют, эта семья. И я как-то в какой-то книжке, иронизируя сам над собою, написал о том, что я еще вот и родственник и изобретатель радио. Хотя там же написал 8-я или 10-я вода на киселе. И надо сказать, что тут же посыпались разные опровержения, что так, ничего никто...
Все все восприняли всерьез.
Да, никто не... Значит, кроме одного человека, который, значит, была в то время, условно говоря, ну, не знаю, директор или нет, но, в общем, занимал какую-то позицию как раз в музее Попова. Вдруг мне звонят из этого музея, приезжает очень милый человек с генеалогическим древом.
Вот так вот, нежданно-негаданно.
Рулон. Значит, она открывает и говорит: Александр Семенович, вот тут, говорит, Блок, вот тут Менделеев, они там связаны так вот. А говорит, а вот посмотрите в этот вот угол, это вы, вот она даже так сначала, а вы, говорит, вот ваш папа, вот мама, там все прочее. Я такой совершенно потрясён этим древом, думаю, ничего себе, в каком я гнезде, в каком кусту нахожусь. Я совершенно ошеломленный такой, идет беседа у нас с ней. Она потом через какое-то время говорит: знаете, надо бороться вместе против Маркони. Маркони, который, значит, итальянский изобретатель
ну,
радио.
А какого рода борьба-то?
Все говорят, что и Маркони изобрел радио. Нет, это вот Александр Семенович изобрел радио. И надо, в конце концов, присоединяться к этой борьбе. Но я
как-то звучит по-революционному.
Но я как-то не очень был готов к этому присоединяться. Не потому, что я за Маркони, а просто потому, что я не в теме. И потом, хотя и прочитал, что сделал мой псевдо, там, дед, непрямой, конечно, какой-то косвенный. И что касается Маркони, тоже чего-то прочитал. Но все равно это не мое, это я гуманитарий. Но, тем не менее, я вот окунулся в эту среду и вот вдруг оказался.
А это приятно вот было?
Не, ну, конечно, там где-то рядом Блок был, где-то Менделеев
вообще. Ну, а вообще, вот когда вы видите там, такую разветвлённую семью.
Кто-то на ком-то из поповских дочерей вышли замуж за Менделеева, а там, помните, Менделеев, дочка, Блок, в общем, все было рядом. Ну, я подумал, ну, что, неплохо, в общем. И знаете, как-то внутренне сначала мне показалось, как это хорошо, как это красиво. Потом эта вот дама куда-то пропала вообще. И я все время, когда приезжал в Питер, думал, зайду-ка я в музей, никогда не было ни времени, ни возможности зайти в музей. Куда-то почему-то не сделал фотографии, но тогда не было айфонов.
Смартфонов, да.
Да, и поэтому мне надо было, конечно, как-то сфотографировать это древо и повесить себя где-то в кабинете. Но
а вот. У вас сохранились семейные какие-то архивные документы, фотографии старые?
У нас сохранились только на уровне дедушки, бабушки, папины, и мамины тоже бабушки, и не больше. И это очень грустно. Вот как-то это оборвано, причем какие-то вещи превратились в мифы. Бабушка говорила, что, например, ее брат был замечательный летчик, но разбился в 30-м году. Но никаких нет подтверждений.
Да.
Мама говорила, что у нее дед был священником, и в 30-е годы, когда стало вот гонение на священника, они из Новгорода ушел в деревню, но из деревни посылаем грибы и ягоды. Ну, какой-то такой, видимо, замечательный совершенно. Папа у нее был богомазом, говорит, плохим таким художником, рисовал, выпивал, ну, в общем, так. А бабушка была как раз из этих вот, которые там имели связи. Действительно, Серафима Михайловна была такая достойная. На моей памяти она только сидела и читала, Правда, у нее память была, видимо, к концу жизни слабой, поэтому она говорит, я с удовольствием перечитываю сразу по второму и по третьему разу.
Понятно.
Но это бывает вообще не только у бабушек. Ну, в общем, короче говоря, вы знаете, на этой истории я понял искушение генеалогии, потому что, конечно, сразу...
Да,
безусловно, но сразу
как
ты себя...
Как так приосаниваешься.
Да, но сразу я чувствую, что ты не зря сопричастен к культуре и все прочее. То есть не то, что ты вот вдруг раз и выскочил из себя.
Ну, не у каждого же блок будет
да.
в родственниках.
Ну, да, вот, ну, хотя
и
бы
Попов.
И в дальних, ну, Менделеев блок, ну, и Попов, вы понимаете... Видимо, где-то далеко что-то там есть. Ну, в общем, я больше не рыл, и я с ума не сходил. Но, с другой стороны, я тоже понял, что тут, поскольку на меня много окрысились, и даже как в Википедии в моей написано, что он, значит, считает себя потомком, не является потом. Прямо так в лоб и сказано. Но я тоже не протестовал, и так думаю, ну, хорошо. Ну, в общем, короче говоря, я склонен больше верить маме своей и потом вот этой вот сотруднице музея, которая явилась просто как черт из табакерки, появилась и пропала навсегда, когда я отказался бороться с Маркони. Я как бы это почувствовал очень близко. И я должен сказать, что вообще выкарабкаться из случайного семейства, найти свои корни, это очень важно. Конечно, лучше тоже и не зазнаваться, потому что есть такие люди, которые считают, они там откуда-то связаны с какими-то аристократическими семьями и все прочее. Помню, что у нас в школе училась такая худенькая-худенькая девочка Наташа Нарышкина, и наш замечательный совершенно любитель литературы спрашивал, говорит, ты из тех Нарышкиных, имею в виду,
ну, да.
аристократов, а ты вообще не знал, какие Нарышкины.
Те не те,
такая испуганно хлопала глазами. Он говорит, она была, в общем, Нарышкина из переулка Палашовского, где наша школа старая была. Вы знаете, эта тема очень яркая, очень интересная, но, с другой стороны, Ань, вот она такая вот обоюдоострая. То есть, с одной стороны, и колется,
да.
и хочется, а с другой стороны, тут можно и угореть. А что у вас?
Ну, вот я хочу что сказать. Я в свое время держала в руках документы части моей семьи по папиной линии, ну, самые давние, до каких пор я могла проследить, они касались моего прадеда, который переехал в начале века в Москву, принял крещение, отрекся от иудаизма, поменял имя. И в этот момент, знаете, когда я смотрела вот его какие-то документы, он был, по-моему, провизором, и это было одно имя, так сказать, одни документы, а потом через несколько лет я смотрела диплом об окончании художественного училище, потому что он приехал сюда, чтобы закончить, значит, художественное заведение, и он уже превратился, по-моему, из Гершвина Лазаревича в Григория Петровича.
Я вот он приехал?
По-моему, из Одессы, если я не ошибаюсь. Так гласит семейная история. Но вот в этих документах была как бы не только его личная история, да, но вообще вся вот эта вот ситуация, с которой сталкивались люди. Точно так же, когда я держала в руках справку о реабилитации моей бабушки, муж которой был расстрелян, он был большим партийным деятелем, и она сидела и так далее, в общем, то, через что прошло множество семей, опять-таки за этой вот, знаете, крошечной бумажкой на плохой бумаге, выписанной каким-то корявым почерком, конечно же, стояла и не только ее история, в общем, она пострадала, но, скажем так, не самый тяжелый путь прошла, в отличие от многих других людей, которые попадали в совершенно чудовищные условия. Ты за этим видишь, в общем, историю, ну, если не страны, то многих-многих людей. С третьей стороны, например, среди этих документов был, конечно, очень интересный карандашный рисунок, опять-таки, этого моего прадеда, потому что он фотографировал Ленина и, в общем, был как-то там одним из первых фотографов советских. И, например, там был рисунок Свердлов на смертном одре, сделанный карандашом. И это тоже какая-то вот часть истории, а ты стоишь, держишь, ну, это вот просто небольшой клочок бумаги карандашом нарисованный. Потом я, в принципе, люблю старые фотографии. У нас и в маминой семье их много сохранилось. Эти черно-белые фотографии, другие лица, другие люди, послевоенные фото, например, когда люди возвращались к какой-то нормальной жизни и, в общем, наверное, были полны надежд и так далее. И это всегда очень приятно, любопытно смотреть. И, конечно, когда есть возможность семье сохранить эти истории и передать из поколения в поколение, это замечательно. Это надо делать.
Ну, вы тоже согласны, что лучше не являться членом случайной семьи? Что
нет, нужно, конечно, понять, конечно.
Но вот эти фотографии, они тоже делают свое дело. То есть ты представляешь себе уже какое-то историческое русло, в котором существует семья, и уже как-то надежно. Это интересно.
Ну, то есть ты часть такого клана, да?
Да,
вот,
да,
может
да.
быть, то, чего не хватает иногда и в современной жизни, когда люди переезжают из города в город, и бабушки, дедушки могут остаться где-то далеко. Ну, и вообще жизнь стала такая более разорванная. Мне кажется, вот при сегодняшней жизни, конечно, понятие семьи и кого-то, кто с тобой рядом, и поддержка,
ну, очень меняется,
способность,
конечно,
поддержать родственные связи, это важно.
Становится очень мобильная семья, и это мобильность, она еще внутри разрушительная.
Ну, о проекте Московского архива мы сегодня говорим с главой экспертной группы по истории Москвы, глав архива Москвы Кустовой Марьям Каземовной.
Домино.
Марьям Каземовна, здравствуйте. Мы рады приветствовать сегодня вас в нашей программе.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, вот этот проект «Большой цифровой», который сейчас открыт для всех желающих, какие в основном документы там собраны, что оцифровано?
На онлайн-сервисе «Моя семья» размещены уже оцифрованные метрические книги церквей города Москвы и Московской губернии, которые находятся на хранении в главархиве Москвы. Уже там размещено более 4000 метрических книг. Это больше 3 миллионов образов электронных, ну, страниц, грубо говоря. И работа по оцифровке еще продолжается. То есть постепенно будут оцифрованы и размещены все метрические книги, которые у нас хранятся.
Скажите, пожалуйста, вот чтобы мне, например, или кому-то, кто хочет найти какие-то данные о своем родственнике, родственниках, что надо знать, как пройти путь вот этого архива и поиска?
Надо понимать, что метрические книги церквей, в первую очередь и только, содержат документы, актовые записи о рождениях, бракосочетаниях, смертях людей. Другой информации в метрических книгах нет, поскольку церкви до 1917 года фактически исполняли функции современных ЗАГСов. То есть они вели регистрацию рождений, браков и смертей. Размещенные метрические книги доступны для самостоятельного поиска, то есть просмотра их, теми, кто интересуется этим. Чтобы начать поиск, нужно в первую очередь определить ту церковь, которая вам нужна.
А как можно ее определить?
Для этого на том же сервисе «Моя семья» в подразделе «В помощи исследователю» размещена небольшая памятка, как раз вот по поиску определению приходских церквей. Вот можно ее посмотреть. Что для этого нужно? Ну, в первую очередь, по городу Москве, да, пока возьмем. По Москве в первую очередь нужно знать годы рождения, брака, смерти, ну, поскольку метрические книги просматриваются полистно. Они составлялись каждый год, и, естественно, нужно знать год, когда человек родился, там, венчался. Помимо года нужно еще знать, ну, или церковь, где все это происходило, или хотя бы улицу, где проживали или родители на момент рождения ребенка, или жених и невеста. Поскольку по улице можно определить близлежащую церковь, которая, как правило, являлась приходской. И уже по метрическим книгам этой церкви можно искать требующиеся записи.
То есть получается, что если я оставлю свою фамилию, то я не найду. Мне надо только...
Нет, по фамилии поиск невозможен. Да, тем более тут еще проблема осложняется тем, что в документах до 17 года достаточно редко писали фамилии в тех же метрических книгах. Они бывают очень редко.
Ах, вот оно что.
Угу. Да, поэтому по фамилии поиск в принципе невозможен.
Что записывали, как сделали записи тогда, если без фамилии?
Имена и отчества.
А, вот так интересно, так, как, да? Удивительно, угу. Да?
Да, почти тому 80%, наверное, процентов населения Российской империи Фамилий, как правило, не было. Ну, у дворян, конечно, были, а вот у остальных сословий не так часто. Конечно, в начале 20 века они появляются более часто, но 19 век очень мало у кого были фамилии.
До какого века у вас сейчас оцифрованы эти книги, если брать вглубь веков?
За разный период частично оцифрованы. Там зависело и от физического состояния дел, которые можно оцифровывать, и от их востребованности. То есть в первую очередь вот то, что у нас до сих пор оцифровано было, это оцифровывались наиболее востребованные метрические книги. Поэтому они за разный период, то есть может быть и конец 18 века, и 19 век, так вот в разнобой разные годы, и начала 20 века до 1917 года. Могут быть даже отдельные метрические книги церквей за 1918 год, поскольку еще значительное количество церквей в 1918 году функционировало.
Скажите, пожалуйста, уже люди заинтересовались этим? То есть уже есть заявки, и мы можем сказать, что начались поиски?
Или, может быть, просто по количеству пользователей, да, вы, наверное, можете определять?
Да, огромное количество пользователей у нас на нашем сервисе «Моя семья» вызвало безумный интерес. Дело в том, что доступ к этому сервису свободный, там даже не надо регистрироваться. То есть любой пользователь может зайти на наш сайт, зайти в раздел «Моя семья» и спокойно смотреть эти метрические книги. Но вот ажиотаж пользования доходил до того, что в какие-то моменты там могли быть даже какие-то сбои из-за перегруза, поскольку очень много людей кинулось их смотреть.
А как вы думаете сами, почему людям так интересно посмотреть о том, какие у них предки? Вот в чем тут смысл?
По опыту могу сказать, что с 90-х годов спрос на поиск документов по генеалогии только растет. Очевидно, ну, связано с тем, в первую очередь, что у нас 20 век в истории нашей страны был очень сложный, во многом трагичный. В первую очередь, конечно, и Великая Отечественная война, и Гражданская война. Это периоды, когда очень много было утрачено, особенно семейных документов, поскольку и массовые перемещения людей, и много всего остального. Кто-то мог сознательно уничтожать по каким-то поводам документы, кто-то вот терял во время войны очень много. Ну, многие вообще все теряли, тут о чем говорить. До этого как-то историей семьи не очень занимались, а потом, ну, отчасти, может быть, потому что это очень и в средствах массовой информации на это упор делался, но люди заинтересовались. И с 90-х годов интерес только растет. Вот по опыту могу сказать, что количество обращений в архив именно в поисках истории своего рода только увеличивается с каждым годом, он не уменьшается.
Скажите, а какие у вас дальнейшие планы по оцифровке документов? Вы же сейчас не прекращаете эту работу?
Нет, конечно. У нас продолжается оцифровка метрических книг. Те же это один из самых наших наиболее востребованных видов документов. Оцифровка продолжается. У нас просто очень большое количество метрических книг. И сейчас вот пока только 4 с лишним тысячи выложено. В этом году еще будет определенное количество по мере готовности выложено. И работа будет продолжаться, пока все метрические не будут размещены.
Но это все касается жителей Москвы.
Москвы и Московской губернии.
Ну да, ведь Москва тоже меняла свои границы, да, и сегодняшняя Москва.
Да, не только Москвы, да. У нас же метрические книги хранятся не только по Москве, но и по Московской губернии, по уездам. Московская губерния, она до 17-го года была немножко границы другие, чем сейчас, она была поменьше. Но, тем не менее, все метрические книги, сохранившиеся церквей по Московской губернии, в основном содержатся у нас. Поэтому их оцифровка тоже идет. У нас по сельским церквям спрос ничуть не меньше, а может быть даже и выше, чем по московским церквям.
А вот у вас есть представление, насколько хорошо и полно сохранились все документы? Много ли было утрачено? Потому что, наверное, далеко не все книги попадали в архив.
У нас достаточно большой массив метрических книг. Со второй половины 18 века, как я уже сказала, до 1917 года и отдельные книги за 1918 год. Конечно, есть утрата, потому что, опять же, в нашей истории много всего, и не все могло сохраниться, но основной массив сохранился. Тут в каждом конкретном случае нужно осуществлять поиск и смотреть, сохранились метрические книги или нет. Но это порядка вот сколько у нас за 100 с лишним лет. Понятно, что не все сохранилось, но основной массив есть.
Получается, что государство именно в 1919 году уже взяло на себя функции церкви, и людей послали, что называется, в ЗАГСы, да, регистрироваться.
Нет, на самом деле это уже началось с середины 1918 года, когда вышел декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви.
Понятно.
Он вышел в начале 1918 года, но реально начал действовать летом, когда где-то вот с июля-августа 1917 года начали закрываться церкви. И окончательно функции регистрации актовых записей перешли к отделам ЗАГС. Но отдельные церкви могли даже до конца 18-го года еще функционировать. В этом случае актовые записи они в метрические книги заносили.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, до свидания.
Домино.
Марьям Кустова, глава экспертной группы по истории Москвы, главархива Москвы сегодня гость нашей программы. Виктор, ну, замечательная инициатива, мне кажется. Хочется надеяться, что она будет дальше развиваться, и мы все сможем, в общем, воспользоваться этим архивом, который тем более в свободном доступе, и даже не требуется от нас куда-то ехать, писать какие-то заявления. Просто открыл компьютер и ищешь.
Ну, что удивительно, конечно, что ажиотаж возник.
Да, это удивительно.
То есть, значит, люди действительно что-то внутри себя, в своей душе, в сердце имеют какое-то расположение к тому, чтобы понять, кто они, откуда они, зачем они и так далее, и так далее. Но это, кстати говоря, повышает вообще статус человека, я вам скажу.
Да?
То есть, значит, ну, конечно, но, значит, это говорит о том, что человек ищет свои корни не случайно, и его интересуют какие-то смыслы, а раз есть смыслы или, возможно, смыслы, значит, он как-то начинает в этом царстве природы опять-таки выделяться среди прочих, хотел сказать, животных.
Индивидов, скажем так.
Скажем, обитателей.
Но, знаете, мы говорили о том, что вот эта такая тенденция наблюдается в нашей стране. Вот наш гость сказал о том, что с 90-х годов, ну, и по понятным причинам. Но мне кажется, это какая-то мировая тенденция, потому что я знаю массу различных сервисов, например, онлайн, которые предлагают вам сделать такое генеалогическое древо и даже подключить, в общем, всех родственников в разных странах мира. И, кстати, вот популярный сервис, когда по, извините, слюне, да, могут определить ореолы обитания ваших предков. Я, кстати, делала такой тест. Мне мой кузен, живущий в Америке, в качестве подарка в свое время привез этот тест. Я его прошла, абсолютно четко все показала, никаких неожиданностей не было. Все показали так, как и предполагалось, и было запланировано. Поэтому, наверное, это какая-то общемировая тенденция.
И хорошая тенденция, и стали вот тоже расшифровывать свои собственные фамилии. А откуда этимология фамилии? Вот я первую часть своей жизни думал, что Ерофеев – это эра, то есть эрос, а тео – это бог, и думал, это god love такой.
Значит. Красиво как.
Да, но выяснилось, что это не так. Мне Аверинцев в свое время Сергей Сергеевич сказал, что нет, это все-таки эра, это иеро, это значит священный, как иеромонах. А тео – бог, значит, это священный бог. Ну, что тоже неплохо.
Тоже хорошо звучит, так что да. Теперь можно, да, всем попытаться и расшифровать свои фамилии тоже, что, может быть, даст нам какие-то дополнительные знания
ключи,
о себе.
Да,
ключи. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. На этом мы завершаем выпуск программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!